говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня моя гостья, главный редактор канала Russia Today Маргарита Симонян. Можно сказать, самая юная представительница высшего звена телевизионных начальников в России. Спасибо. Автор повести. А с 3 апреля еще и ведущая телевизионной воскресной программы «Что происходит» на канале РЕН. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашему разговору, потому что Рита долго собиралась прийти, но вот теперь появился просто прямой телевизионный повод, потому что она возвращается в эфир, но не уже не как корреспондент, которого видели на канале «Россия», а как ведущая на канал РЕН. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну и, конечно, первый вопрос. Вам чего, не хватает телевизионной славы?
Да славы-то как раз нет, даже наоборот. Я с ужасом, мы как раз вчера обсуждали с семьёй, что я с ужасом думаю о том, что опять люди будут на улице узнавать, как узнавали, уже начали узнавать там годы назад, когда я корреспондентом работала, потом я ушла, и сразу быстро перестали. И, конечно, уже и без снимутой головой не выйдешь куда-нибудь в магазин выходной. Ну, в общем...
Ну, вот смотрите, сколько проблем. Вот зачем тогда в кадр?
Не хватает...
Да, чего не хватает?
Честно, творчества не хватает, прям вот сильно не хватает. Я всегда хотела работать журналистом с детства, и начальником-то, в общем, никогда работать не хотела и не стремилась. Ну, так получилось. И в итоге я уже 6 лет работаю менеджером и не работаю журналистом. И, конечно, я вот, видимо, от тоски, да, начала писать колонки в журнал «Русский пионер», потом книжку написала. Ну, как-то хочется...
Очень бойкую, кстати.
Спасибо. Хочется чего-то более такого постоянного, что ли, и телевизионного. Вот поэтому. И это такая вещь довольно необременительная, я надеюсь, по крайней мере. Это 24 минуты раз в неделю, поэтому...
Ну, вы уже начитались реакции в интернете, конечно же, и знаете приблизительно недоумение и сарказм некоторые, которые высказывают по этому поводу коллеги в сети. Давайте я их сгруппирую, эти вопросы, и задам. Они, вот эти вот основные вопросы публики, собственно, сводятся к нескольким вещам. Недоумению, как можно совмещать руководство канала и ведение программы на другом канале.
Легко. Я руковожу международным каналом, который не вещает на русском языке и совершенно не лежит в конкурентном поле с РЕНом. Если бы я вдруг взялась вести программу на CNN или на английской Аль-Джазире, вот это действительно было бы проблемой. Но наша аудитория вообще представления не имеет о существовании РЕНа, а аудитория РЕНа в массе своей или не имеет представления, или никогда не видела, или не может в силу незнания языка смотреть наш англоязычный, арабоязычный и испаноязычный канал.
То есть сравнение о том, что если бы вдруг Добродеев захотел и повел программу на Первом или, наоборот, Эрнсту Добродеева, оно хромает.
Абсолютно. Вот я как раз говорю, что если бы я вдруг захотела и повела программу на Аль-Джазире, или на BBC, или на CNN, вот это была бы, конечно, проблема. Это было бы, как если бы Добродеев на Первом.
Тогда еще один часто встречающий вопрос. Ваш приход в воскресенье вечером не означает ли уход Марьяны Максимовской из субботнего эфира?
Да, это я, кстати, говорила вчера с Марьяной, именно потому, что я такую версию услышала на...
Я тоже с ней говорила.
Да, на другой радиостанции, на их. Я не знаю, что Марьяна вам сказала, мне она, слава богу, сказала, что она прекрасно понимает, что это полный бред, и...
Марьяна сказала, что ей интересно, потому что, может быть, это окажется даже любопытным. Я-то вообще шучу, что РЕН, который позиционирует себя как канал мужской, видимо, под патронажем своей родительницы Ирены Лесневской не может не аккумулировать женские лица. И все скандалы и события, которые происходят на этом канале, они все происходят в связи с женщинами. Потому что и Оля Романова, и Максимовская, и Энн Чепман, как вы к этому не относитесь, теперь вы, да, везде на остальных каналах мужчины, а здесь женщины.
А в чем скандал-то?
Да нет, не скандал, события. Вы вот становитесь в воскресную линейку. Я тоже не вижу большой проблемы еженедельной программы. Поэтому вот вы в своем ЖЖ назвали программу зажигательной. Определение очень эмоциональное, но не до конца понятно, что это. Вот попробуйте объяснить все-таки нам, что это.
Ну, здесь, конечно, лучше один раз увидеть продукт, да, чем его описывать. Мне описывать это сложно. Это точно не будет похоже на итоговые программы, в том числе на программу Марьяны, на другие итоговые программы, которые были или есть на нашем телевидении. По формату, в первую очередь, я имею в виду. Это совершенно не итоговая программа, несмотря на то, что она воскресная, еженедельная, и есть такой вот соблазн думать, что это итоговая, поскольку так вот принято у нас на российском телевидении. Если что-то не впрямую развлекательное, при этом еженедельное, при этом воскресное, значит, вот так. Это совсем не так. Это программа, в которой, например, вообще не будет сюжетов, репортажа, вообще нет корреспондентов, вообще. В ней будет гораздо больше эмоций и
иронии. То есть это ваша реакция, ваша?
Это авторская программа.
Ваша, конечно, реакция, да, на то, да, что произошло, да, да, в течение недели.
Да, и даже не обязательно жестко в течение недели. Конечно, будут какие-то темы жестко привязанные к неделе, а какие-то темы, которые просто, по мнению нашей маленькой редакции этой программы, отражают какие-то постоянно текущие процессы в нашем обществе или явления, о которых нам хочется поговорить. И в ней, как я сказала, гораздо больше будет эмоции и иронии, по крайней мере, нам так хочется, чем строгой информации, потому что информации на рынке очень много, и с овладением нашей аудитории интернетом все больше и больше становится, а в эфире эмоциональных авторских программ почти нет, хотя, ну, скажем, на американском телевидении тенденция именно такая, да, в сторону именно каких-то таких эмоциональных, очень субъективных, совершенно авторских программ. Ну, вот хочется попробовать что-то такое у нас.
Ну, у нас были такие реплики а-ля Михаил Леонтьев. Как-то вот, да, сошли на нет. Вы думаете,
был опять же Шендерович, кстати говоря.
Да, был Шендерович, да. То есть вот это,
ну,
нечто
скорее...
Ну,
это просто
скорее...
мало. То есть вот видите, мы их можем перечислить за там последние 10-15 лет по пальцам.
Женщины еще себя не пробовали в этой роли.
Вот попробую. Посмотрим.
А зачем там вам американка, блестяще говорящая по-русски, но с легким акцентом?
Аниса, мы планируем ее привлекать, наверное, в каждом выпуске. Она хорошо понимает, что происходит в России, очень этим интересуется. А мне кажется, зрителям в небольшом объеме было бы интересно, возможно, надеюсь, посмотреть и услышать, каким и какими наши проблемы и наши дела кажутся вот такому человеку со стороны, совсем другой ментальностью, но при этом живущим здесь и интересующимся и работающим в этой сфере, в общем, политической
журналистикой. Эта программа делается на вашем канале и продается каналу РЕН, в вашей студии, вашими силами.
Да, продакшн, ну, РЕН, да, через продакшн покупает просто время, ну, аренду студии, да, на Раше. Mm-hmm. Мне это, конечно, удобно, потому что ходить никуда далеко не надо, и, опять-таки, нашему каналу свободные деньги, не бюджетные, не помешают, потому что есть вещи, такие как, например, кто-то заболел сильно в редакции, да, то ему надо мат-помощь оказать, которую через бюджетные деньги делать нельзя. И мы стараемся любую возможность заработать коммерческие деньги, в том числе на аренде студии, в то время, когда они не используются каналом, использовать.
Но это означает, что учредитель, я имею в виду государство, не будет возражать, что вы на площадях собственной компании, которая вполне государственная, за счет времени ваших сотрудников и так далее, производите продукцию, которую продаете на сторону.
Это же компания за счет этого зарабатывает деньги. Если бы это делалось бесплатно, это был бы совсем другой разговор. Фактически компания делает то, что у нее не так часто получается делать, к сожалению, да, зарабатывать деньги. Мы и так, когда это возможно, сдавали в аренду и студии, и флайки и так далее. Ну, как это делают все каналы, да, все сдают свое время на флайках. Другое дело, что нет такой частой потребности, и студии стоят в то время, когда они не используются каналом. Ведь невозможно каждую студию использовать круглосуточно. У нас столько эфирного времени, это столько сотрудников нет. И есть некоторое количество студий, где записываются другие программы, а в то время, когда они пишутся, вот, например, эту программу мы будем писать в 9 вечера с пятницы на субботу, то есть в ночь с пятницы на субботу. В это время никакие другие программы, каналы не пишутся. Студия простаивает, она может приносить деньги. Вот она будет приносить деньги каналу, а людям, которые будут в свое дополнительное время работать в этой студии, будут дополнительные деньги доплачиваться из денег РЭНа, соответственно. То есть получается, что мы и людям оплатим, и еще немножко компания денежек заработает.
Маргарита Симоньян, продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». В моей студии главный редактор канала «Rush Today» Маргарита Симоньян. Маргарита возвращается в эфир, но не на канале англоязычном, а на канале РЕН в воскресенье с авторской программой «Что происходит?». И, в общем, приблизительно мы теперь понимаем, как это будет выглядеть. Но я все-таки бы хотела чуть-чуть о темах. Вы сказали, что они могут быть не обязательно актуальными, там могут быть разные люди, это ваш взгляд на вещи. Но ясно, что это все равно программа, связанная с политикой.
Конечно, с политикой и с социалкой, я бы так сказала. Она не связана жестко с новостями, потому что не все новости важны и интересны. Даже если
вот пример, да, смотрите, скандал с Фондом Федерации, вы, конечно, про него знаете. Да, господин Киселев, тот самый благотворительный концерт, на котором господин Путин спел со звездами Голливуда. Скажем, на этом же канале Марьяне Максимовской, насколько я понимаю, не дали выдать в эфир сюжет о вот этой малоприятной истории. И не утверждаю, потому что до конца не знаю, но думаю, что они не могли не сделать этот репортаж, поскольку вот примерно...
Я, кстати, видела, я не знаю, как на Рене, я видела что-то про эту историю на НТВ.
А, да, только на НТВ. Да. В этом смысле только на НТВ и в сети, да, только центральное телевидение про это показало. А герои, как вы понимаете, на экран просто просятся все. Вот такая история у вас будет?
Наверное, я вот... Не буду сейчас говорить, что у нас точно будет, что у нас точно не будет.
Нет, вы же понимаете, о чем же я говорю. Вы же понимаете, да, что вы начальник на одном канале, вы понимаете, как формируются редакционные политики. Сейчас вы приходите на канал, где тоже есть редакционная политика.
Конечно, но в моей программе, и мне хочется вот все-таки подчеркнуть, что это авторская программа, да, маленькая, небольшая авторская программа. Это как вот такой вот блог, что ли, только на телевидении. И там будет то, что меня зацепило, понимаете, и как вот автор, и нашу маленькую редакцию канала.
Вот конкретный пример. Вас это не зацепило? Дети больные, безобразие, все вокруг этой
истории. И это зацепило тоже, скажем так. Я не могу сказать, что это самая главная история, которая меня зацепила за последний месяц.
Окей, Маргарита. Но вы, скажем, вас зацепило, и вы решили. А вам говорят нет.
Возможно, такое возможно. Я на канале РЕН еще не работала, я не знаю, какие там правила и насколько они говорят
нет
журналистам нет. И часто ли это происходит, и происходит ли. Ну, в общем...
А своим вы говорите, нет?
Узнаю. Понимаете, у нас совсем другая аудитория, и ребята, которые у нас работают и уже остались работать, я, как сказать, blessed, да, по-английски, благословлена тем, что подавляющее большинство людей, по крайней мере, насколько я об этом знаю, которые у нас работают, мы думаем одинаково, понимаете? Вот... Тут, ну, говорить ничего не надо. Мы понимаем вещи одинаково. Про политику, про то, что происходит, про экономику, про то, что является новостью, а что нет. Ну, то про есть то, именно... чем мы отличаемся от BBC, от CNN.
Безусловно.
Понимаете?
И об этом мы еще поговорим. И ровно поэтому, когда вы освещаете ливийскую тему, у вас есть оба персонажа тандема. А вот на российских каналах вы видели, что происходило на минувшей неделе. Вот видели, да, в новостях, что сначала Владимир Путин высказывался по Ливии, потом после шести, когда высказался господин Медведев, в новостях всех федеральных произошло изъятие господина Путина. К итоговым программам тему немножечко вырулила обратно. Вы вот...
Вырулила обратно, в смысле вернулись?
Ну, вернулась с вот цитатой из Путина, с некоторыми микшированными элементами, но это такая хитрая история. Вот вам, когда рекомендуют что-то, вам как рекомендуют это? Показывать или не показывать?
Кто рекомендует?
Ну, не знаю, вы же вот вашим коллегам российским рекомендуют, и вам, наверное, тоже.
Я совершенно принципиально, уже вот 6 лет держусь и буду держаться дальше, не комментирую...
российских коллег.
Да, российский канал.
В смысле, там... на самом деле, вы тоже, конечно, российский канал.
Но да, но я имею в виду русскоязычное телевидение, да. Потому что... Ну, это просто не этично, не тактично. И совершенно, кстати, не потому, что мне кажется, что там происходит что-то плохое, потому что, ну, просто это, я считаю, для себя неправильным. Что касается нас, мы так далеко и на таком, и на таких других языках, другом языке хотел сказать, но там арабский, испанский уж тем более, что я, честно говоря, даже не представляю, чтобы
вам
кто-то даже если захотел в постоянном режиме, вообще мог бы нас смотреть, отслеживать и как-то тем более рекомендовать по результатам. Это просто невозможно.
Хорошо.
Технически.
Мы с вами плавно перешли к тому, к вашему основному роду деятельности, к тому, как вы руководите каналом. Канал встал на ноги. Мы периодически видим и слышим, что у него рейтинги выросли, что его в те кабельные сети впустили, что вот у него прошла громкая рекламная кампания. Как изменилось ваше представление о том, для кого и зачем вы работаете?
Представление, для кого нужно работать, у нас изменилось довольно давно. Другое дело, что мы не сразу у нас получилось работать на тех, на ту аудиторию.
Кто? Вот давайте тогда сформулируем.
Да, да.
Так,
если говорить общо, это люди, которые устали от мейнстрима, люди, которые понимают, что в мире есть больше тем, чем тот стандартный набор, который... предлагает, опять же, стандартный набор всем известных старинных американских либо британских телестанций и агентств, в первую очередь, да, и, соответственно, тех станций, которые пользуются исключительно или почти исключительно контентом этих самых агентств. Появились каналы другие, мы, Аль-Джазира,
латиноамериканцы, французы, китайцы.
Ну, французы, кстати говоря, они как раз в парадигме мейнстримовской работают.
Ну да, англосаксонская такая.
Да, абсолютно. А мы-то нет. И Аль-Джазира арабская нет. Английская пока еще белым красим, я бы сказала, и нашим, и вашим. Но тем не менее. И мы увидели, что колоссальный спрос на это. Колоссальный. Ну, слушайте, если Хиллари Клинтон, выступая в Конгрессе, объявляет, что она смотрела «Раш туды» и находит этот пример поучительным, то, в общем, мягко говоря, оказалось правильным решение работать не просто на там, узкую прослойку из, там, условно говоря, 5-10 или даже 50 тысяч человек, которые интересуются Россией, да, кремлинологов, советологов, а работать на аудиторию, которая просто устала от CNN, устала от BBC, которая не верит тому, что в мире существуют только эти вот 7 тем, которые всегда одинаковые у CNN и BBC, всегда. Я вообще не помню случая, когда у них расходились бы темы в эфире. И что верстка действительно...
Верстка,
да. Верстка расходится, что у того это первое, а у другого третье, понимаете? Но, тем не менее, все одинаково. И есть люди, которые не понимают, почему там взрыв в Израиле, где пострадало 20 человек, занимает собой полчаса выпуска, а убийство мирных граждан там в количестве 40 человек американцами в Пакистане не занимает вообще ничего. Много таких людей, которые недоумевают, им это не нравится, и мы им даем вот эту другую информацию.
Смотрите, безусловно, Аль-Джазира в этом смысле, так же, как 65 лет назад BBC, и мы говорим с вами в дни, когда BBC ушла из эфира в интернет,
да, да, да.
И это тоже...
О чем вчера очень скорбил Владимир Владимирович Познер в эфире на Первом канале.
Ну, это тоже тема отдельная, потому что закончилась эпоха, началась другая. Но это лишь еще одно доказательство, что и технологически, и, ну, если угодно, геополитически, и философски роли навещания в мире в принципе трансформировалась. Это уже не каналы, ну, по моему ощущению, каналы государств, это каналы такие культурных и исторических сообществ,
да,
говорящих на языке, который транслирует точку зрения свою другому миру. Там вот как латиноамериканский канал четырех государств, или та же Аль-Джазира. Даже вот
Телесур,
сейчас...
Да,
да, да, да, да, да, да, Телесур. Или вот даже сейчас появился кавказский первый информационный канал, который, кстати, вещает на русском из Закавказья и Кавказа, с своим представлением для русскоязычного пространства о том, что есть политика там. Меня в этой связи всегда занимал вопрос. Вот в России, как всегда, как-то все наоборот получилось. Английская версия, а русской так и нет. Вот для этого русскоязычного пространства, не только тем, которым бы хотелось не повестку дня CNN и BBC, а вот с русскоязычным пространством на русском.
Иностранным, вы имеете в виду?
Да.
Ну, вот смотрите.
И вы сейчас опять открыли испанский. Ну, то есть понятно.
Я честно скажу, мне очень бы хотелось сделать русскую версию, русскоязычную. Прям вот очень. Прям вот так вот прям хочется и мне, и коллегам нашим. Но версии на русскоязычных иностранцев есть у ВГТРК, есть у Первого канала, есть у НТВ.
Ну, это такой, я всегда говорю, это такой гостиничный вариант.
Есть телеканал «Мир», который, да? Поэтому, как я это понимаю, государство совершенно не готово создавать еще одну такую, потому что такие уже есть, я имею в виду, в нашем лице. И нам, мы даже как-то думали поднимать этот вопрос, но, в общем, поняли, что нет, скорее, возможно, появление еще какой-нибудь языковой версии когда-нибудь в будущем, нежели русскоязычный, ну, потому что они действительно есть, понимаете, это было бы, наверное...
Сколько вы сейчас стоите государству?
Не могу вам сказать вот в прямых цифрах, поскольку просто не имею права, серьезно.
Да но... как же, налогоплательщик-то ведь, в общем, имеет право про это узнать.
Налогоплательщик может найти в интернете довольно достоверные вещи, если захочет.
Так а чего же вы боитесь?
Не вы, из меня это никак называется. Не доставайте клещами, да.
А если я скажу цифру 40 миллионов?
Я вам скажу, что это больше. Но это значительно меньше, значительно, в разы и даже на порядок, чем та же Аль-Джазира и тоже BBC, не говоря уже о CNN.
Ну вот BBC родийное ушло в интернет. Вам не кажется, что это...
Ну, это русскоязычная версия,
да,
не все же.
Но не все, конечно. Да, да. Но они называют себя бродкастингом, переставая думать о том, что они впрямую вещатели. Это тоже очень любопытно.
Ну да, ну вот скажите, а много людей в России последние там несколько лет слышало хоть раз радио BBC? Я не слышала никогда в жизни.
Ну, правильно, они уходят в интернет.
То есть на сайте, да, я читала, по радио я вообще никак их не слышала.
Мы продолжим сразу же после выпуска новостей этот разговор с Маргаритой Симонян.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Ливийские повстанцы сообщили о взятии города Сирт, родины Муаммара Каддафи. Эта информация пока не подтверждена из других источников. Ранее сообщалось об авиаударах по Сирту сил международной коалиции, обеспечивающей бесполетную зону над Ливией, в соответствии с решением Совета Безопасности ООН. С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя Союз НАТО. В Сунжинском районе Ингушетии сегодня в ходе антитеррористической операции ранен сотрудник правоохранительных органов. Сообщается, что в одном из частных домов в селе Верхний Алкун блокирована группа боевиков. Другие подробности уточняются. Действующий председатель Центризбиркома России Владимир Чуров сегодня переизбран главой комиссии нового состава. Как передает агентство, его поддержали 14 из 15 членов комиссии. Чуров стал единственным кандидатом на пост руководителя ЦИК. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения 11 марта и последовавшего цунами достигло 28 тысяч. Об этом сообщило сегодня Национальное полицейское управление Японии. На японской АЭС Фукусима Даичи, пострадавшей в результате стихийного бедствия, продолжается откачка радиоактивной воды из реакторов. Специалисты предупреждают о расширении области радиоактивного заражения воды и почвы в районе электростанции. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, сегодня уволилась по собственному желанию. По меньшей мере 20 человек погибли и около 50 были ранены сегодня, по уточненным данным, в результате нападения на строительную фирму в афганской провинции Пактика. По сообщению местных властей, убиты сотрудники и охранники компании. Власти Сирии распорядились ввести войска в портовый город Лактакия для восстановления порядка после массовых волнений.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день еще раз. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Моя сегодняшняя гостья – главный редактор англоязычного канала «Russia Today» Маргарита Симонян, которая начинается в конце этой недели, в воскресенье, возвращается в эфир и начинает свою авторскую программу «Что происходит» на канале РЕН в 6 часов вечера. Как Маргарита ее сама определяет, это будет нечто зажигательное. Ну, в общем, поглядим, и об этом мы уже поговорили и уже перешли плавно к каналу. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 2012, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну и завершая тему вот канала и его распространения, Маргарита не может говорить о сумме того, во сколько он обходится. Хотя, конечно, ясно, что любое телевидение – дело дорогое, и его распространение. Если мы возьмем любой федеральный канал, который там, скажем, вот торгуется на бирже, как СТС, ясно, что это не миллиарды, но несколько десятков миллионов точно. Неэффективнее ли... Всё, мы тему финансов не обсуждаем. Неэффективнее ли... Я BBC в данном случае привела как пример... попытки, в общем, производить содержание независимо от канала распространения. Не дешевле ли, в принципе, двигаться в сторону интернета?
Ничего себе, мы такие... Если брать интернет, попробуйте, зайдите в YouTube в любой точке мира и наберите по-английски слово «Ливия». В любой точке мира. Вы увидите, что из 20 видео, которые вам выскочат, 18 будут наши. Мы именно потому и достигли таких результатов за такие маленькие деньги, несоизмеримые с нашими конкурентами. То есть результаты с конкурентами соизмеримые, а деньги несоизмеримые. Именно потому, что мы огромное количество усилий, минимум половину вообще усилий всей нашей деятельности направляем на интернет. Мы... У нас на одной Японии, только Японии, последний раз, когда я смотрела, а это было несколько дней назад, было 120 миллионов просмотров только наших роликов по Японии. Представляете, что такое 120 миллионов просмотров?
Это, ну, понятно, огромные цифры. Просто этот просмотр, конечно, пока не взвесишь, да, вот на, там, по поводу там, рекламы или того, как
же... Как ты не взвесишь? Взвесишь? Почему? Нам YouTube приносит рекламу, нам Google платит деньги за нашу страницу на YouTube, размещая там рекламу. В том-то и дело.
Ну, все равно распространение, телевидения не окупишь, да? Там 100 миллионов как минимум, а дальше, да, и дальше вот на все производство. То есть вы совершенно спокойно занимаетесь развитием того, что называется мультимедийных платформ, но не собираетесь отказываться от того, что пока еще в кавычках мы называем традиционным телевидением.
Мы не собираемся, пока не откажется общество, как та же Хиллари сказала, что я дважды цитирую, выступая перед Конгрессом, да, мы развиваем интернет и прочее, но пока еще подавляющее большинство людей получает в мире, получает свою информацию, свои новости из телевидения. Когда это изменится, и мы, конечно, тоже будем работать на дорогой и не очень эффективной площадке, но пока еще она, как бы нам ни хотелось, не является, не то что не очень эффективной, она продолжает являться самой эффективной, самой смотримой. И подавляющее большинство людей не только в России, но и во всем мире свои новости, свою информацию получают из телевидения. Хотя, конечно, интернет удобнее, дешевле, веселее, и мы были бы только рады.
Давайте сменим чуть-чуть тему. Я за вами наблюдаю уже 10 лет и помню вас молодой, совсем еще юной девочкой из Южной России, приехавшей в Москву учиться в школу Познера.
Да, мы с вами познакомились, когда мне было 19.
19 лет, да. И за эти 11 уже лет прошла, конечно, фантастическая, произошла метаморфоза. Из девочки-корреспондента, хотя характер у вас всегда, конечно, был, городской телекомпании, вас так стремительно вынесло к вершинам истеблишмента и политического, и телевизионного.
Да, ничто не предвещало катастрофы.
А, всё-таки катастрофы. Многие тратят на это, ясно, что с иронией, многие тратят на это почти четверть жизни. И, конечно же, такой стремительный обычно подъем, он бесследно не проходит. У вас есть это ощущение, что вот уже есть цена, которую вы заплатили, или еще что-то?
Конечно. Собственно, отчасти вот книжка, которую мы тут упоминали, моя про это, конечно, есть. Во-первых, вот хотите верьте, хотите нет, вы сказали, что многие тратят на это четверть жизни. Понимаете, я не хотела никогда тратить на это ни четверть жизни, ни год жизни. Я к этому не стремилась. Я хотела сделать карьеру репортера. Я ее сделала. И к тому моменту, когда мне предложили работу на Rush Today, я, честно говоря, уже собиралась уходить вообще замуж и детей рожать. Понимаете, потому что, в общем-то...
А сейчас опять отложили.
Мне казалось, ну, конечно, мне казалось, что... репортерская моя работа уже принесла мне все то, чего я хотела. И я уже хотела писать книжки, и на телевидении дальше себя не видела. Потом жизнь повернулась вот так, повернулась так, как она повернулась. Цена этого – это в первую очередь, ну, в каком-то смысле, отказ от мечты. Как ни странно, понимаете, если почитать все, что пишут, то, конечно, вот, люди тратят четверть жизни, а девушка... так легко добилась, но я хотела и продолжаю хотеть немножко не этого, понимаете? И поэтому это такое вот постоянное откладывание мечты, вот это и есть цена вот этого всего.
Ну, я вас про мечту спрашивать не буду, потому что это всегда очень личное. Захотите, может быть, в конце об этом скажете. Я вот еще о чем, даже не о цене, а о том, где вы оказались. Вот как-то мне в руки попала газета, сделанная к юбилею Алексея Громова, человек, который имел отношение и к пресс-секретарству президента еще Путина, и сейчас, в общем, во многом информационно, так сказать, окормляющего то, что связано с нашими российскими телевизионными каналами. И в этой... Она была газета коллег для коллеги или для друга. И там была очень трогательная ваша колонка, а поскольку вы пишете эмоциональный бойк, то я ее как-то запомнила. Недавно в вашем ЖЖ я обнаружила стихотворение, и вы не назвали фамилию этого человека, но какого-то высокопоставленного человека, такое подражание Бродскому. Не знаю, возможно, это Сурков, потому что никого другого я не знаю, кто бы писал стихи. Нет, вы говорите нет. Говорите, что нет, не Сурков. Ну, хорошо, все равно кто-то, кто имеет отношение к тому, что называется в России формулированием таких информационных смыслов.
А вам понравились?
Ну, это отдельная тема, я считаю, что там есть о чем говорить. А вот как вы маркируете для себя этих людей начальниками, коллегами, друзьями, людей, которые, ну, такие серые кардиналы российской политики и российских медиа?
Да, вы знаете, я честно скажу, я вообще людей не маркирую. Каждый...
Ну, как вы их ощущаете?
Кого они, их?
Ну, не знаю, Громова, Суркова. Они с вами часто общаются, наверное.
Да.
Вот они кто для вас? Начальники, друзья, коллеги?
Я не могу говорить, понимаете, может быть, они для вас, вот это какой-то собирательный образ, они. Я с кем-то из этих людей, как с тем же Громом, знакома, так же, как и с вами с 20 лет, да. С Сурковым я не знакома так близко и так много его не видела в своей жизни и часто не общалась. Поэтому мне сложно как-то вот маркировать с кем-то так, с кем-то по-другому. Скажем, там,
А ваши коллеги-руководители телевизионных каналов или радиостанций?
Как вот коллеги-руководители, там... кстати говоря, вот с этим проще, потому что, скажем, Добродеев и Кулистиков оба мои бывшие начальники, и я, наверное, всю жизнь к ним именно так и буду относиться, как к начальникам бывшим, ну, как к людям, у которых я училась и начинала работать еще совсем девчонкой. Тут проще. А это... Ну, сложнее история.
Я понимаю, что тема такая крайне деликатная, особенно в российских условиях, потому что это все вопрос выстраивания отношений. Они такие не прямые, а вот так вот либо догадываемся, либо по ощущениям, либо все как-то знаем. Поэтому вот эти разговоры о кремлевских пятницах или о совещаниях, когда главный редактор едет на закрытые поездки к президенту или премьеру, потом всякие разговоры оттуда, вам это все не... Я не могу сказать, что не мешает, это правила игры, вы в них вступили. Но мне вот трудно это представить, опять же, с западными коллегами, потому что вот таких прямых контактов с верховной властью и их пресс-офисами впрямую все-таки нет. Вам это все не мешает, не раздражает, не доставляет неудобств в работе?
Да, я, кстати, не уверена, что у всех западных коллег так-таки уж и нет. Мне тут в одном посольстве рассказывали, как... такой очень демократической страны, как одна очень демократическая и известная газета перед опубликованием чего бы то ни было из Wikileaks визу получала.
Ну, хорошо, бог с ним. Даже если предположить, что это есть.
Мне, как же это может мешать, когда бывают, они бывают очень редко, но бывают встречи с руководителями страны, да, с президентом, с премьер-министром, на которых собирают журналистов или там главных редакторов. Их, кстати говоря, частично и показывают-то, по-моему. Да, по-моему, всегда показывают.
В последнее время уже не показывают.
А их давно не было. Вот. Это же, как же это может мешать? Это же фактически история нашей страны, понимаете? Это те вещи, о которых десятилетия спустя, особенно если человек молодой, как мне нравится думать о себе, можно будет рассказывать внукам, не говоря о том, чтобы писать о мемуарах. Понимаете, когда эти люди уже войдут в учебники истории, и войдут в учебники истории не как лидеры настоящего, а как лидеры прошлого. И ты можешь вспомнить, что когда-то там в Бочаровом ручье вот вас собрали 20 человек, и у вас был обед, и говорили то-то. Это же здорово. Это на самом деле отлично. Это даже не в применении к сегодняшней работе, а в применении тому, что это часть истории страны, так или иначе. Круто.
Ну, вот, тем не менее, смотрите, мне и слушатели напоминают, и мы, когда сегодня с вами в студию вошли, наши продюсеры напомнили, потому что да. В субботу состоялся на Эхе. Вот, ну, не об этом разговор, но вспомнили ровно такую же вот историю встречи закрытой редакторов с Владимиром Путиным в ситуации кризисной, события в Осетии, война с Грузией. И якобы вы на этой встрече сказали, что...
Да, эта история меня просто потрясла.
Перевели стрелки на Венедиктова и сказали, что вот есть такие практически вражеские голоса внутри, такая пятая колонна, и вот что же с этим делать? И Венедиктову тогда досталось на орехи с папочкой и так далее.
Вот смотрите, я про эту историю, когда узнала вчера, сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Ксения Ларина в эфире «Эхо Москвы», обсуждая с Ириной Петровской мою программу, сказала, что я плохой человек и плохой журналист, потому что вот я такую вещь сделала. В этом, во всей этой истории нет ни единого слова правды, ни единого. Этого просто не было никогда. Там было 20 человек-свидетелей на этой встрече, я ее прекрасно помню. Я прекрасно помню, как Владимир Владимирович жестко критиковал Венедиктова, и я прекрасно помню, что я не сказала ни слова на этой встрече, ни единого. Я просто вообще не понимаю, откуда это родилось в голове у многоуважаемой Ксении Лариной или у кого-то, кто ей мог об этом рассказать. Как это вообще можете технически представить? Сидит Алексей Венедиктов, с которым, я не могу сказать, что мы близкие друзья, но хорошие знакомые, там, в ресторанах бывали вместе и так далее, да, и вот он сидит рядом со мной, и я говорю, а смотрите, Владимир Владимирович, вот какой нехороший сидит со своей радиостанцией «Эхо Москвы», чего-то там «Пятая колонна». Ну, это просто... Это пример того, как рождаются мифы на не то что на ровном месте, а вот просто из ничего, которые приводят к тому, что я сейчас захожу к вашу студию, да, а там человек говорит, это вот та, которая Венедиктова поставила. Я, честно говоря, я просто не понимаю. Понимаете, я была бы мужчиной, я, наверное, ну, может, я не знаю, пощечину удала, может быть, Ксении Лариной, да? Сейчас что делать? В суд подавать? Заявление милиции на клевету писать? Ну, тоже как-то глупо. Но это клевета есть, чистой воды клевета, потому что это неправда, от первого до последнего слова. Ксении Лариной должно быть очень стыдно просто за то, что она позорит такой великий псевдоним.
А можно я так тогда спрошу? Вы говорите, что вы промолчали, по крайней мере, не сказали, и вы говорите, что ничего дурного никто не говорил. А в защиту Венедиктова можно было в этой ситуации выступить? Когда вот как раз премьер весь свой гнев и, что называется, пыл выпускал на вашего коллегу.
Да там не было гнева или пыла. Он...
Хорошо,
сказал что-то по поводу конкретной
можно?
Программы, и потом, они потом ушли от нас, как раз-таки это они общались вместе все.
Нет, да. Маргарита, не переводите. Вот можно в этом формате защитить кого-то из вас?
Ну, я помню, как мы как-то защитили Мононосова Майдан.
Это я тоже помню, и вы задавали тогда этот вопрос. Но вот когда происходит ситуация с войной и так далее, лучше не соваться, чтобы
да
самому не получили, или что?
Да нет, ну что, это же, это и было не так, как вот сейчас это преподносится. Ну, один человек говорит другому, мне не нравится слушать ваш эфир. А и что, ты встанешь и будешь говорить, а мне нравится? Это не было так, что вот-вот вы там, мы сейчас вас что-то с вами сделаем или что-то. Говорю, мне не нравится, мне кажется, что это неправильно, мне кажется, что вы вот ведете себя как пятая колонна. Алексей Алексеевич, да, Венедиктов, человек, который защитит сам себя и кого угодно 50 раз и никому слово ставить не даст. Вы это прекрасно знаете. И надо делать что? Надо перебивать и Алексея Алексеевича, и Владимира Владимировича в их там разговоре, да, и говорить, нет-нет-нет, мы тоже хотим защитить. Но это правда, это не такая ситуация, что это, во-первых, нужно было бы или вообще уместно, да даже не уместно было бы, а уж Алексей Алексеевич как минимум первый же в этом бы не нуждался.
Хорошо, вы ответили. Давайте слушатели, наушники, Рит. Угу. Петр, вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые дамы. Ну, от Кургиняна Венедиктов себя не может защитить. У меня такой вопрос к уважаемой гости. Скажите, пожалуйста, а когда же все-таки на нашем телевидении наступит настоящий день, а не та ночь, которая по субботам, воскресеньям на РЕН-ТВ? Когда госпоже... Леснянской не нужно будет говорить, что она будет биться за третий срок президента Путина.
Это вы про кого?
А
я не очень понимаю. Вы имеете в виду Лесневская, Максимовская?
Лесневская, да, да.
Но Лесневская к телевидению уже сейчас не имеет отношения, во всяком случае, к каналу РЕН. И что вы имеете в виду, говоря...
Собственно, вопрос такой.
Да.
Когда госпожа Симонян выйдет в эфир,
да,
сможет ли она дать без всякой цензуры вот это... коллизию с Путиным и Медведевым.
Ведь мы это обсуждали в начале программы, на самом деле.
Да, Маргарита пока нашли. Считает, что сможет. Дальше посмотрим.
Я уже сказала, что я не работала на канале РЕН, я не знаю, посмотрим.
А Раис тут тоже спрашивает, есть ли для вас запретные темы? Это интересно.
Да,
вот есть ли для вас запретные
темы? Для меня есть запретные темы. Для меня запретной темой является все, что как бы то ни было, может популяризировать в нашей стране фашизм и экстремизм. Абсолютно для меня лично запретная тема.
Валентина Рязань, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, манюсенький такой блог личный на всю страну с командой единомышленников. Ну, Лукас-то в этой фразе вообще выше крыш. Но у меня к вам вопрос.
Это значит, вы про мой блог? Вот, или...
а? Нет, это про то, что вы сказали, сравнили программу с маленьким телевизионным блогом. Да, Валентин, давайте вопрос.
Можно задать вопрос?
Да, давайте.
Так вот, значит, представьте ситуацию, значит, демонстранты вышли законно на улицу и их избили палками. Вот как вы эмоционально будете освещать подлые организаторы, под палки?
Это вы про вчерашний Лондон спрашиваете или про что?
Или же это подлая власть избила демонстрантов. Хочу заметить, что объективное освещение этого события и подлые демонстранты, и подлая власть. Спасибо.
Я не поняла, коллега спрашивал про Лондон вчерашний, где был 200 человек задержанных.
Нет, подозреваю,
видимо,
что
все-таки не про Лондон, да.
Ближайшие 31 число.
Но вопрос на самом деле хороший. Я еще раз подчеркиваю, что это авторская программа. И когда я говорила, что это как телевизионный блог, я имела в виду не что это что-то маленькое и неважное, а я надеюсь, что это будет важное, я имела в виду, что это так же, как и в блоге, ты выбираешь темы истории, которые интересны тебе, и рассказываешь о том, что интересно тебе. И, соответственно, эти демонстрации, какие бы то ни было, хоть в Лондоне, хоть 31 число, я так, если вообще буду, так и буду освещать, как я это вижу применимо каждой конкретной демонстрации. И уж то, что я не буду из людей, которые в своих книжках открыто пропагандируют фашизм, делать героев и борцов за свободу, это вот можете быть уверены, не буду.
Ну, вот тут Александр пишет очень эмоциональная смс-ка, не буду всю ее читать, по поводу того, что народ отворачивается от ящика и правильно делает, потому что достают классический пример на всех западных каналах. Женщина из Триполи кричит, что якобы изнасиловали солдаты Каддафи. В мусульманском мире вообще не принято распространяться о таких вещах, а уж в Ливии подавно. Баба явно сумасшедшая, подученная, но кричит о злодее Каддафи, забыв об агрессии против суверенного государства и вмешательстве в его дела, что, собственно, и требовалось. Другой точки зрения нет.
А у нас как раз есть. Нашему эфире, я имею в виду.
Ну, это мы сейчас с вами ввяжемся в дискуссию,
да,
по поводу того, а реально ли эта женщина.
Конечно, конечно.
Телебольница показывает
дискуссию
Каддафи.
Бесплодную, потому что проверить это мы не можем. Каждый верит в то, во что ему больше нравится верить. Проверить не можем.
А вообще вы как относитесь к тому, что телевидение во всем мире, это сейчас от этого примера чуть-чуть абстрагируемся, это сейчас разговор эмоциональными картинками. Можно показать, и чем и пользуется любой режим, плохой, хороший.
Плохо я к этому отношусь, плохо.
Смысл-то от этого
СМИ
не проявляется.
Это такое многоголовое чудище, по большому счету, понимаете? И это действительно ужасно, потому что медиа в каком смысле правит миром, понимаете, и руководители государства не принимали бы решений, в том числе решения о вторжении, если бы не было давления внутри этих государств, да, и предвыборных ситуаций, в том числе подогретых медиа, и уже непонятно, кто виляет, понятно, хвост собакой или собака хвостом, и медиа превратилась совершенно в такой вот... Ну, такое само себе НАТО, знаете, в каком-то смысле. И если бы это было справедливо, но это же справедливо далеко не всегда, а чаще всего даже, как правило, несправедливо. Кто-то становится героем, а кто-то становится подлецом, а через 10 лет выясняется, что подлецом-то был-то тот, но уже поздно, понимаете, уже разбомбили, уже повесили, уже погибли люди. Плохо это.
И вот мне в этой связи любопытно, как вы руководите людьми, вы говорите, что вы друг друга понимаете и думаете одинаково, которые
мне
из
нравится
другого,
так думать, по крайней мере.
Да, из другого англосаксонского мира, точку зрения которого они, видимо, на то, что происходит, не разделяют, раз они работают на вашем канале.
Видимо, да. К нам переехало изначально 6 лет назад очень много иностранцев, кто-то остался, кто-то кому-то не понравилось, кто-то не смог, кто-то уехал. Те ребята, кто остался, и те, кто приезжают сейчас
уже... А много
уже
их осталось из тех, кто приехал?
Из тех, кто приехал в первом нашем наборе, что называется.
Тогда их, по-моему, человек 100 было?
Их было около 60. Осталось, наверное, человек 15, наверное, вот так. Вот, но это очень много, 6 лет, даже это неприменительно к каналу, где бы они ни работали, даже если они в «Газпроме» работали, 6 лет жить в другой стране, в отрыве от своих семей, корней и так далее.
Они русские выучили?
Многие выучили, да, не все, многие выучили. Люди тоже это так понимают. Понимаете, я помню, когда вот были эти события в 2008-м, да, война, когда ко мне приходили иностранные наши корреспонденты говорили, что это происходит, что происходит на BBC, что происходит на CNN, они же врут, как же так? Я же вырос всю жизнь, думая, что вот это вот пример и светоч, но они же врут, это же картинка не из Гори, это же картинка из Схинвала, как же так? В недоумении. Ну, наверное, вот тогда так стали глаза открываться пошире, скажем так, у многих.
Ну, надо сказать, что тогда российский эмоциональный фон и ряд, который тоже обозначался тогда, тоже жил в режиме информационной войны. А
конечно,
не...
с этим никто не спорит. Есть большая разница с точки зрения широко раскрытых глаз. Вот в чем. Они приезжали сюда, начитавшись и с мыслью, что в России нет свободы слова, что СМИ не сбалансированные, отстаивают только правительственную точку зрения и так далее. А вот наши, BBC, CNN и прочие, вот они пример честности и всяческих, пример для всяческих подражаний. Вот на это глаза открылись, что, понимаете, все одинаковые.
Завершая, может быть, опять вот пытаясь вернуть вас в вашу будущую траекторию жизни. Да. Смотрите, я помню, просто не могу не рассказать, потому что я помню эту картинку, в 2005 году эпизод «Весна», по-моему, вы еще пуловский корреспондент в Сочи, Путин встречается с кем-то из президентов, по-моему, с Таджикистаном, президентом Таджикистана. Да, да. И вы знаете, что это за история. Вас вдруг прилюдно поздравляют с вашим 25-летием президент страны, вручая цветы. Очень редкий случай. Мы уже вспомнили про Манану Асламазян, потому что вы могли, вы именно могли задать этот вопрос, не вызывая верховного гнева или, наоборот, заставляя отвечать. Да? Вот все время любопытно, какова обратная сторона этого внимания и влияния. Вы для себя понимаете, вот какова обратная сторона?
Да я не вижу никакого внимания и влияния. Это его точно вот уж нету ни внимания, ни влияния. То, что мне подарили букет, я была корреспондентом кремлевского пула. У нас было всего человек, наверное, 15, да, в пуле постоянных корреспондентов. Была пресс-конференция, во время которой мне исполнилось 25 лет. Люди из пресс-службы Путина ему об этом сказали, что вот тут девочке 25 лет, и он мне подарил.
Ну, букет. Разным девочкам, что, конечно, в разном пуле иногда исполняются какие-нибудь...
Я абсолютно уверена, что если бы и другой, или другому исполнилось 25 лет в тот момент в этой пресс-конференции, было бы то же самое. На самом деле, да нет, это все.
Нет.
Да.
Хорошо, тогда так. Все равно, это жесткие мужские игры, если говорить о том, что вы руководите каналом с многомиллионным бюджетом. Это зависть, хотите вы того или нет. Это много
цинизма. Знаешь, что я вам хочу сказать? Женские игры пожестче будут.
Ага. Ну, хорошо, что ж вы ответили. Тогда счастливой вам траектории на будущее. И пусть мечты, о которых вы себе думаете, сбываются. Маргарита Симонян была сегодня моей гостьей. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо.
У микрофона была Анна Качкаева.
Спасибо.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия уходит в минус. Население страны продолжает сокращаться.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников о деле Леонида Кучмы.
Право автора.
Виталий Панюшкин. Зачем детдому инвалиды?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».